Добрый вечер. Начинается новая неделя. Началась уже, да и мы начали цикл программ обсудим вечерком, как обычно, в 20 часов по Москве, в 19 по Вильнюсу с Киевом и в 18 по Парижу с Берлином. Мы обсуждаем с нашими гостями события дня и не только. Я прошу с самого начала, если есть такая возможность, поставить лайк, подписаться на канал, ну и зайти к нам в описание. Там тоже много всяких разных способов нас поддержать, как, значит, хотел сказать вербально и невербально, но нет, материально и нематериально, вот так правильно. Обсуждать мы сегодня события дня будем с журналистом Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, рад приветствовать, добрый вечер.
Добрый вечер. Хорошо ли меня слышно и видно? Очень рад
Вообще
оказаться
отлично.
тут в вашем эфире. Привет, привет.
Супер. Я очень рад. Супер видно и слышно. Замечательно. Давайте начнем. Ну, с Трампа начинать даже уже как-то кажется пошловатым, но куда от него денешься, с другой стороны. И он, конечно, как это было у классика, чтобы держать в постоянном изумлении, да? Вот он держит нас в постоянном изумлении. И вот.
Да, такое впечатление, что у него график есть, что он как-то себе разложил на какое-то время вперед, расставил, и он туда как-то косится время от времени и следит за тем, чтобы вот никакой паузы ненужной не
Вот что
допустить.
значит, конечно, старорежимный вы человек, Сергей Борисович. Напоминалочки стоят и все. Блямк-блямк.
Напоминалочки, во-первых, стоят, а во-вторых, напоминалочки ходят вокруг него, как я понимаю, в
Конечно.
большом количестве. Люди специально обученные ходят, напоминают, пишут social за него много-много. Вот,
Да.
ну, так что да,
И
все
вот
инструменты налицо.
кто-то придумал Совет мира для него. Он как бы сначала вроде бы был для газа, а потом как газ занял все отведенное ему пространство. И типа вроде бы уже не только для газа. И позвали в этот Совет мира, который сам по себе выглядит довольно экзотично, если не сказать анекдотично, вот, что вход туда миллиард, а решать все будет Трамп, если так грубо обрисовать. И непонятно, какими полномочиями он при этом будет обладать. Но тем не менее. Но пригласили туда самых, что ни на есть, одиозных людей. И Путина, и Лукашенко, говорят, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также президент Казахстана Токаев приняли уже приглашение и войдут, ведь миллиарды изыщут, и войдут. А Лукашенко еще с Путиным еще думают пока. Вот. Что думаете по поводу этого, значит, Совета мира от Трампа?
Ну, что касается миллиарда и, ну, вот всяких технических обстоятельств, то, ну, у меня такое ощущение, что вот в данном случае человек, который Трампа консультировал на этот счет, был какой-то специалист либо по компьютерным играм, либо по каким-то еще компьютерным интернет-услугам, потому что все это устроено, по-моему, совершенно вот по правилам заманивания в платный контент. То есть сначала ты как-то, пожалуйста, вам можно бесплатно, и даже можно написать на анонсе, что наша игра совершенно бесплатна, вы можете зайти и играть сколько вам угодно. Но как только вы начинаете играть, вам начинают предлагать платные опции. И вот, например, платная опция остаться на 3 года. Потому что, пожалуйста, бесплатно можно просто так записаться. Но тогда нужно будет себя как бы восстанавливать каждый раз. Каждый раз как сдавать экзамен, как-то каждый раз требовать, чтобы тебя опрувили. А если миллиард заплатить, то ты как-то покупаешь это кресло, абонемент у тебя тогда. Ты покупаешь это кресло надолго. Вообще,
Вы
да,
знаете,
совершенно.
Сергей Иванович, я прошу прощения, что прерываю. Я-то первым делом подумал на бизнесмена Полонского. Помните, он
Да, у кого
сказал,
нет
что...
миллиарда, тот идет в жопу. Ну, все подумали. Ну, просто я, честно говоря, подозреваю, что эта фраза, она имеет какой-то локальный характер, что это мы с вами помним, наши соотечественники помнят. Вряд ли слава бизнесмена Полонского простирается так далеко, что прямо аж в Белом доме как-то руководствуется этой его мудростью. Но, в общем, это полностью соответствует этому принципу. У кого нет миллиарда, тот идет в жопу каждые 3 года. Вот. А вообще, да, ну, понятно, что аппетит пришел во время еды. Первоначально эта идея была вполне технической. Это была часть вот этого знаменитого плана из 20 пунктов, значит, умиротворения ближневосточного конфликта и решения задачи сектора, проблемы сектора газа. Про план про этот все забыли, ничего там на самом деле с ним не происходит. Хамас благополучно осваивает обратно эти территории, ему уступили все то, или почти все то, давайте будем справедливы, почти все то, что у него отняли во время вот этой войны, которую вела армия обороны Израиля против Хамаса. Говорят, что там инфраструктура вся восстанавливается, тоннели роются, строительство в этих тоннелях чего только не происходит, накапливание вооружений происходит. В общем, все вернулось в наилучшем виде обратно в руки Хамаса, он, может быть, Трампу очень благодарен. Но осталась вот эта идея какого-то управляющего совета, какого-то очень важного, к которому все будут прислушиваться, и который будет обладать какими-то огромными полномочиями, и в главе которого первоначально почему-то мыслился Тони Блэр. Почему Тони Блэр, так никто до конца и не понял, от чего его вынули, этого Тони Блэра, из забвения. Тут вроде опять присутствует Тони Блэр, но на каких-то третьих-четвертых ролях. Зато появились разные друзья и родственники кролика, какие-то инвесторы, какие-то риэлторы, Витков, разумеется, Кушнер, разумеется. И главное, что пришло в голову Трампу, что ведь уж создавать этот совет, то почему бы ему не стать, во-первых, вечным, а во-вторых, всеобщим, и управлять тогда уж всем на свете. И вот тут опять надо вспомнить русскую классику, более древнюю, чем бизнесмен Полонский, про председателя земного шара. Был такой у нас во времена авангардного русского искусства после революции, был такой один, который объявлял себя председателем земного шара, Крученых, по-моему, да, если я ничего не путаю. Ну, в общем, один из этих вот. Да, а вот теперь Трамп, собственно, объявляет себя председателем земного шара, постоянно действующим, несменяемым, с правом включения и выключения из этого совета по его усмотрению разных стран, с правом сбора миллиарда, при этом ни словом, нигде не упоминается ничего, что позволило бы нам предположить что-то относительно расходования этих миллиардов. Вот он, кто-то ему заплатит. Вот он их соберет. И что? Он просто их увозит с собой в Мар-а-Лаго? Или что эти миллиарды? На что, собственно, они идут? Или они идут на строительство чего-нибудь в Газе? Или они идут на помощь каким-нибудь беженцам? Ничего не сказано. В общем, как писал, опять же, русский император Николай II, выдать там такому-то и такому-то такую-то сумму на известное мне усмотрение. Вот он знает усмотрение, и этого совершенно достаточно. Вот, вот значит, на известное Трампу усмотрение должны пойти все эти миллиарды. В этом есть, закончу только, в этом есть, по-моему, одна хорошая новость. Ну, если очень стараться извлечь из этого какую-то хорошую новость, я всегда стараюсь. Моя хорошая новость здесь такая. Мне кажется, что Трамп задумывает, демонстрирует нам этим, что он задумывается где-то в глубине души, что будет после президентства. Значит, он допускает такой вариант, что его президентство когда-нибудь кончится. И тогда вот он, значит, займет вот этот пост председателя земного шара, будет управлять человечеством пожизненно, уже не из кресла президента Соединенных Штатов. Это неплохая новость, потому что я-то думаю, собственно, весь этот год, что Трамп, конечно, мечтает продлить свое пребывание там, по возможности продлить его навечно. И история про два срока и ограничения в американской конституции ему совершенно не нравится. И он рассчитывает вот на это. Но тут появляется какая-то небольшая надежда, что, может быть, в голове его есть еще какие-то альтернативные варианты, и это не может меня не радовать.
Но не, я хотел только правку внести небольшую, что общество председателей земного шара придумал Велимир Хлебников. Вот.
А, пардон, Велимир Хлебников, не Крученых. Да-да, ну я и сам был не уверен. Да, спасибо, что посмотрели. Да,
я же тоже, конечно, на память ни черта не помню. Несмотря на то, что каждое воскресенье Дмитрий Быков пытается меня образовывать, не в коня корм абсолютно. Я хотел еще вот что в этой связи спросить. Ну вот будет Давос еще, да, впереди. И Трамп вроде обещался туда приехать. Но как бы в этом Давосе довольно интересная складывается история. Дания отказалась туда ехать из-за событий вокруг Гренландии. Ну, не то чтобы события, а заявлений, скажем так. И о Гренландии мы еще, наверное, подробнее чуть-чуть поговорим потом. Но с другой стороны, туда приедут российские представители. И хорошо, если они разойдутся с украинскими. Вроде бы российские во вторник, а украинские в среду должны быть. А то так, глядишь, что называется, на полях-то и пересекутся, так и до скандала недалеко. Но, впрочем, как мне кажется, с Дональдом Трампом, в общем, чего-чего, а скандала-то ожидать приходится всегда. Вот это какая-то конфигурация, когда Россию как бы уже и не отменяют. И более того, в Совет мира приглашают Путина. Вообще ничтоже сумняшся наряду с Лукашенко. Ну, как бы вот немножко новая эта картина, ну не то чтобы новая, а скажем так, еще не очень привычная. Я все время ей удивляюсь.
Да, согласен с вами. Давайте начнем чуть-чуть с Давоса. Про него как-то в последнее время принято в каких-то немножко пренебрежительных интонациях и выражениях отзываться. А вообще это совершенно великое изобретение, и это потрясающая совершенно институция. Это такой, я бы сказал, всемирный общеполитический водопой. Это такое как бы место без правил, куда можно приехать. И там совершаются какие-то невероятные вещи, которые в нормальной ситуации не совершаются. Гораздо проще, гораздо, так сказать, короче, без какой-то подготовки, без протокола. Собираются какие-то встречи, люди за 5 минут договариваются, где-то в уголке садятся, кто-то встает там к ним спиной, их охранники отгораживают их от толпы. Я сам много раз это видел своими глазами. Я ездил в Давос в конце 90-х, начале 2000-х годов регулярно. Это действительно производит очень сильное впечатление. И вот я помню, что там тогда можно было вдруг увидеть за одним столиком президентов Армении и Азербайджана в тот момент, когда ни при каких других обстоятельствах и ни в какой другой точке мира невозможно было их в такой конфигурации увидеть. Ну, это просто
Чем-то
неприменимо.
напоминает прием «Эхо Москвы», извините.
Абсолютно, да. Ну, нет, ну, вообще таких институций есть несколько, есть такие культурные институции, я не знаю, там Франкфуртская книжная ярмарка, которая собирается всего мира колоссальное количество писателей, издателей, мыслителей, философов, политологов, журналистов, деятелей того, сего, не только потому, что там какая-то выставка происходит, а потому что тоже вот есть возможность вот так мгновенно организовывать какие-то встречи, переговоры, собираться в кучку, расходиться, немножко подумать, потом обратно и так далее. Давос – мощнейший инструмент разговоров. И надо тут напомнить, кстати, то, что все эти годы я стараюсь напоминать, но почему-то никто мне не внемлет. Там не существует никаких делегаций. Ну нет, Давос не устроен так, что вот делегация Соединенных Штатов, вот делегация Китая, вот делегация Парагвая. Нет, ничего этого там нет. Люди приезжают как бы частным образом. Есть традиционные места обитания. Например, есть русский отель, в котором традиционно живут люди, которые приезжают из России. И у многих других стран тоже. Давос вообще это большой, очень живо живущий горнолыжный курорт. Поэтому там полно отелей, полно ресторанов, полно каких-то конференц-залов в этих отелях и множество, так сказать, фасилити, что называется, для встреч. Вот. И люди приезжают как бы частным образом. Никто никого не контролирует, никто никого не назначает, никто не регистрирует эти делегации и так далее. Вот приехал человек такой-то, привез группу помощников. А вот приехал другой человек, тоже привез группу помощников. Хотите считать их делегациями? Ну, считайте. Хотя на самом деле это совершенно все это неформально. Поэтому я вполне могу себе представить, что там будет Трамп с кем-то, и там будет Зеленский с кем-то, и там будут и европейские представители в разных конфигурациях и количествах. Какие-то приедут президенты, а какие-то приедут люди поменьше, а какие-то приедут министры иностранных дел или просто неформальные какие-то переговорщики, шерпы, как это называется. Давос очень к этому располагает. Так что, ну, вполне можно ждать от Давоса каких-то удивительных встреч, быстрых каких-то внезапных решений. Там, так сказать, языки развязываются, фантазии там гуляют, и иногда там удается решить то, что в других местах не решается. Что касается России, ну да, вот эта бешеная активность Трампа, фактически ежедневная активность, абсолютная непредсказуемость, она имеет еще и такой побочный эффект. Он как-то локтем немножечко задвинул Путина, потому что он на протяжении нескольких лет, ну, собственно, я бы сказал, даже не с начала войны в 22-м году, а с конца 21-го года, когда был вот этот самый ультиматум знаменитый, был выдвинут, вот с этого момента Путин довольно долго держал, так сказать, носил вот эту желтую майку лидера, носил вот эту, держал вот эту позицию человека, который задает вопросы всем, который задает вопросы и одновременно задает перцу, который вот как бы создает какие-то внезапные конфликтные ситуации, которые все потом бросаются решать, бросаются с ними разбираться, что это у нас тут Путин еще учудил. Это место занял Трамп, а Путин утратил это место и превратился в игрока второго ряда вот сейчас на этом уровне. Что, с одной стороны, несомненно, бьет по его самолюбию и что, несомненно, приводит к некоторому количеству потерь. Сирию утратил, Боливию, Венесуэлу утратил. С Ираном не имел инициативы. Как бы все зависело от Трампа. Пойдет, не пойдет, ударит, не ударит, что скажет, не скажет и так далее. К всяким прочим проблемам типа гренландских вообще не имеет никакого отношения, хотя его и используют в качестве аргумента и в качестве выдуманной угрозы. Но во всех этих случаях инициатива принадлежит Трампу. И это, конечно, для Путина непривычная вещь, которая должна его злить и разъярять. С другой стороны, вы правы, это создает ему некоторые новые возможности, потому что как-то даже нельзя сказать, что под шумок, ничего себе шумок, под шумище, которое устраивает Трамп, удается как-то протыриться. Удается как-то вроде, как-то вот там по стеночке куда-то пройти. Вот сейчас пройдут в Давос. Ну, не сам, конечно, Путин, я думаю, он не поедет ни в какой Давос, засыт, а вот людей отправит. Несомненно, Дмитриева своего отправит, может быть, отправит и Лаврова, кто знает, может быть, отправит еще кого-то из каких-то своих представителей, может быть, каких-то неожиданных и неформальных, может быть, каких-то бизнес-людей, каких-то экономических людей, может быть, кого-то из Центробанка. Всегда очень важна роль финансовых и экономических руководителей государств там в Давосе, они всегда очень на виду, поэтому, например, появление там какой-нибудь Набиуллиной было бы чрезвычайно таким, ну, как бы понятным и совершенно ясно, что там ей место. Вот, так что да, такая двусторонняя, двухоборотная ситуация, в которой, с одной стороны, у Путина инициатива утрачена, с другой стороны, появились новые возможности что-то такое там за кулисами пошуршать.
С другой стороны, наметился вот да, Путин, как бы, как вы сказали, по стеночке, что он делает там, что-то
Протыривается.
протыривается, вот новое для меня слово, протыривается потихоньку. И кажется, что протыривается он ровно между Соединенными Штатами и Европой, как бы отдаляя их друг от друга. Я не склонен отдавать ему полностью эту роль, потому что там, конечно, Трамп делает намного больше, чем Путин, но Путин, мне кажется, радостно потирает ручки и тоже локоточками там работает для того, чтобы эти, значит, глыбы расходились все дальше и дальше. Вот политику сегодня пишут, например, о том, что развод США и Европы вообще неизбежен. Вот, в плане того, что это и разные интересы, и в плане того, что происходит вокруг Гренландии, и последние шаги Соединенных Штатов в отношении Европы из-за Гренландии, что он обещал ввести пошлины, и Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин против США в ответ, как бы и торговая война. Мне больше всего понравилась, конечно, угроза со стороны Германии. Германия рассматривает возможность бойкота чемпионата мира по футболу. Вот эта мера. Как
И
бы
не она одна.
Тут боюсь, Трамп, конечно, не устоит. Вот, но тем не менее, короче, весь этот все эти соображения, они о том, что Соединенные Штаты и Европа расходятся, соответственно, Европа остается один на один с российской угрозой и необходимостью поддерживать Украину как форпост на значит борьбы с этой угрозой.
Это, несомненно, так. Такой расселенный, я не припомню, между Европой и Штатами, хотя, ну, всякие бывали обстоятельства, и таможенные пошлины случались, и бойкоты случались. И я помню время, когда Соединенные Штаты запрещали импорт сыра из непастеризованного молока французского. Вот, а Франция что-то такое в ответ запрещала, а тогда в Соединенных Штатах ширилось движение переименования French fries это называлось Liberty Potato, или не помню, что-то вроде этого. Вот, в общем, всякие были трудные времена во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Европой. Но, послушайте, все это, конечно, совершенно несерьезно, а сейчас серьезно. И я бы как раз сказал, что довольно быстро произошло нечто, что заставляет лично меня говорить о том, что это происходит не на почве Путина. Вот тут я с вами, пожалуй, не согласен, что это Путин туда в щель просовывает какую-то, не знаю, ногу или какую-то палку, и там что-то такое шурует и пытается
Не,
между ними
я говорю,
раздвинуть.
что он способствовал в этом же направлении. Не у него главная роль-то,
Да,
конечно.
но роль у него стала не главная. Да,
Да,
вот.
чтобы...
Роль у него, несомненно, стала не главная. Они сами привели к жесточайшему кризису НАТО, потому что история вокруг Гренландии это действительно вещь очень серьезная для НАТО, прежде всего. И я бы здесь сравнил бы этот кризис с тем, что происходит и что привело к абсолютно тупиковой ситуации в ООН и в Совете Безопасности ООН. Выяснилось, что Совет Безопасности ООН был совершенно не готов к тому, что один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, один из тех, кто был изначально назначен столпом стабильности, основой, авторитета, вот пять держав-победительниц, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, вдруг одна из них окажется, собственно, вот не просто возмутителем спокойствия, а источником страшной угрозы, опасности, нарушителям всех правил, разрушителям всех законов и так далее, и так далее. И выяснилось, что ни Совет Безопасности, ни ООН в целом совершенно не понимают, что с этим делать. Структуры для этого не предназначены. Теперь что-то подобное происходит в НАТО. Один из ключевых членов НАТО, а может быть даже самый, что ни на есть ключевой член НАТО, вдруг создает ситуацию напряжения и разлома изнутри НАТО, и выясняется, что сама структура НАТО совершенно не предназначена для того, чтобы этому как-то сопротивляться и это как-то урегулировать. Я думаю, что, в общем, люди, которые управляют НАТО сегодня, военные и гражданские дипломаты, сидят и, в общем, в отчаянии пытаются понять, а как. Что теперь делать? Можно ли придумать какой-то временный протокол? Как-то, я не знаю, отдалить Соединенные Штаты на какое-то время от принятия решений? Придумать какие-то внутринатовские санкции или, наоборот, внутринатовские балансы? Что-нибудь. Потому что ничего подобного нигде не предусмотрено. Ни в писаных статутах, ни в традициях, ни в каких-то уже сложившихся обыкновениях внутринатовских переговоров. Ничего такого не было.
Ну, мне кажется, даже просто представить себе не могли. Ну, вот, то есть,
Конечно.
вы чуть-чуть постарше, чуть подольше наблюдаете за процессом. Но я
Не-не-не, ничего этого невозможно было себе воображать.
с детства, с 70-х годов, вот когда международную панораму начал смотреть, Североатлантический альянс, Североатлантический союз, Североатлантическое партнерство, то есть, Соединенные Штаты плюс
Совершенно в одном лице, да.
Европа,
Это вот что-то такое
они как
монолитное.
бы не разлей вода были абсолютно. И
Абсолютно. Тем
представить
более,
себе
что
просто это, ну, практически невозможно.
Тут есть опять некоторая особенность Трампа, которая заключается в том, что это, знаете, вот как, я не знаю, фехтовальщики говорят про то, что невозможно и опасно фехтовать с новичком, который первый раз в жизни взял в руки эту железяку, потому что он ею размахивает, и абсолютно непонятно, что он сейчас еще сделает и какое будет еще движение. И просто это очень травмоопасная ситуация, говорят нам фехтовальщики. Так и тут. То, что он вытворяет с Гренландией, помимо всего прочего, еще и буквально не имеет никакого смысла. Потому что вся вот эта риторика по поводу проблем безопасности, необходимости защититься от того и от сего, она абсолютно беспочвенна. Ничего этого на самом деле нет. Это совершенно выдумано. Начиная от того, что у Соединенных Штатов зафиксированные на бумаге, есть договоры на эту тему, возможности устроить там все, что угодно, построить любое количество баз, портов, аэропортов, завести туда, я не знаю, пусковые установки, ядерное оружие, что хотят. И наоборот, всегда это было предметом очень большого беспокойства, потому что Гренландия – это вещь такая очень чувствительная с экологической точки зрения, а известно, что, и вот люди, которые знакомы с ситуацией в Гренландии, говорят, что американцы ужасно неряшливо и безответственно себя там вели на протяжении многих десятилетий, замусорили большие куски Гренландии. Так вот, они имеют на это право, как это не обидно признать. Ради бога, могут замусоривать дальше. Это одна сторона дела. Другая сторона дела. Не существует на самом деле никакой особенной, выходящей из ряда вон, какой-то активности, каких-то угроз. Никто там не плавает, не летает больше, чем обычно. Ну да, в Северной Атлантике всегда что-то передвигается. Всегда подводные лодки. Всех стран, у кого есть подводные лодки, они для того, собственно, нужны, чтобы где-то плавать. И по возможности плавать скрытно. Вот они очень любят подо льдом, где-нибудь, не знаю, или наоборот, в Индийском океане, или еще где-нибудь вот там вот красться осторожненько с тем, чтобы вот в сложной ситуации всплыть и что-нибудь запустить. Ну, для этого нужны подводные лодки. Ну да, есть что-то такое происходит в Северной Атлантике, но это совершенно рутинное, абсолютно обычное, всем надоевшее за многие десятилетия деятельность, ничего нового в этом нет. Есть, более того, другие центры напряжения. Вот если бы кто-нибудь Трампу что-нибудь рассказал про Шпицберген, например, вот это да, это действительно серьезная вещь. И советские, а потом российские, и спецслужбы, и вооруженные силы всегда проявляли какой-то очень большой интерес к этому Шпицбергену. Там базы есть, на этих базах неизвестно, что происходит, неизвестно, кого туда завозят и вывозят, и что там выгружают и загружают. Вот Шпицбергеном бы ему заняться. Но про Шпицберген ему никто ничего не рассказал. Рассказали про Гренландию, потому что она очень большая. Это самый большой остров в мире. Он, конечно, не такой большой, как он кажется на картах, но все равно он очень большой, да. И, конечно, вот красиво было бы, очень важно было бы его вот присоединить. И вот он, собственно, и присоединяется. Никакого смысла в этом нет. А против того, что не имеет смысла, очень трудно бороться. Очень трудно что-нибудь осмысленное этому противопоставить.
Я бы хотел порекомендовать один материал для самостоятельного изучения. И, кстати, вот кто мне скажет, что я порекомендую Андрея Ларионова, вряд ли я бы сам поверил. Но это так, он просто перевел на русский язык, ну, в смысле, на русском языке опубликовал у себя в Твиттере, я не знаю, как в Фейсбуке, может, и там тоже, опубликовал договор между Соединенными Штатами и Гренландией, полный, по которому, ну, какими правами обладает Гренландия, значит, в смысле, обладают Соединенные Штаты в Гренландии уже по этому договору. И там все то, что Сергей Борисович вам рассказал, просто можете прочесть собственными глазами, если вдруг зайдет в каком умном разговоре в гостиной.
На этих скобках, что есть и другие интересные бумаги. Например, есть интересная бумага насчет отношений между Соединенными Штатами и Данией по поводу Гренландии. И то, что Трамп говорит о том, что это все не основано ни на каких документах, а просто потому, что какая-то лодка когда-то куда-то заплыла, наши лодки тоже заплывали, это неправда. На самом деле документы эти есть, и соглашения эти есть, и протекторат Дании над Гренландией установился не просто так, а по целой системе международных договоренностей, в том числе и зафиксированных на бумаге. Все это очень надежная, прочная вещь. И Дания не та страна, которая могла бы много десятилетий как-то держать на себе эту огромную по датским масштабам, во всяком случае, гирю, каковой является Гренландия, ничего такого особенного Дания не извлекает из Гренландии. Это все большие сказки, что там какие-то, там что-то добывается нечеловечески огромное, что там вылавливается какое-то немыслимое количество рыбы. Ничего там особенного не вылавливается и не добывается. Одни хлопоты. К счастью, не очень большие, потому что народу немного живет, около 60 тысяч человек всего. Да и то они довольно кучно расположены там вдоль побережья, поэтому относительно просто с ними иметь дело. Ну, в общем, есть самые разные бумаги на этот счет. Все это многократно описано, установлено. Это все чистая трамповская брехня по поводу того, что, что вот это все ни на чем не основано. Но такое впечатление, что Трамп вообще в очередной раз, это ему свойственно, и все его соратники про это с большой гордостью говорят, что он не способен прочесть ни одного документа длиннее половины страницы. Он вообще не очень, помимо того, что он все перепутал про Нобелевскую премию, Нобелевский комитет, отношение к этому отсутствующее полностью, отношение к этому правительству, все перепутал. Но еще он явно перепутал Данию с Норвегией, и потому что, ну, нет никаких сомнений, что Норвегия к Гренландии не имеет совершенно никакого отношения. Это сугубо датская территория, и как-то уж в этом-то мы точно можем быть уверены.
Да, ну вот опять же, представить себе, чтобы кто-то из глав государств, неважно кто, написал письмо премьеру Норвегии, он же не королю писал, да, премьеру, да, премьер Норвегии, значит, о том, что я теперь не буду думать о судьбах мира, потому что вы мне не дали...
Я вам больше ничем... Нет, смысл такой, я вам больше ничем не обязан. Вы мне не дали...
Слушайте, но...
Я теперь буду плохим мальчиком. Раньше я был хорошим мальчиком, а теперь, когда его не дали, буду плохим.
После вот этого заявления, ну вот на фоне всего остального, тоже буквально в последние 2-3 дня я вижу очень много комментариев, которые уже были, когда Трамп только пришел к власти, и когда были первые заявления про Гренландию, и про золотую газу, и про все-все-все. Вот.
Там еще в очереди... В очереди еще Панама стоит. Вы не забывайте, это Панама тихонько сейчас как-то, как-то в углу, затихла, в углу боится пошевелиться, но вообще-то она там в очереди стоит.
Там, да, там и Никарагуа, там все есть. Куба. Значит, не, я что имею в виду, что восприятие Трампа, да, когда вот только он пришел к власти и были первые его шаги, часто слышали комментарии, что ну, он просто сошел с ума, он просто сумасшедший. И потом как-то это поутихло, особенно на фоне там атаки на Иран и операции в Венесуэле, переговоров вокруг Украины и так далее. А сейчас с новой силой. Вот, то есть каждый там, я не знаю, каждый первый комментарий вы имеете дело с клиническим сумасшедшим. Но мне кажется, это не так. Если бы мы дело имели с клиническим сумасшедшим, все было бы гораздо легче.
Да вы знаете... Я, конечно, не психиатр.
Не-не, мы все не.
И вы тоже, да. Но если я правильно помню то, что я читал по всяким поводам, одно другому, что называется, не мешает. Ну вот есть такой, ну это очень рискованная, конечно, тема. Меня сейчас обвинят там в эйджизме, в том, что я говорю какие-то обидные слова для там пожилых людей. Но я, в общем, сам не очень молоденький, может быть, это меня... как-то немножко извинит. Но есть, извините, пожалуйста, такой термин, называется старческое бесстыдство. Ну вот история про отобрал, точнее, вымогал буквально Нобелевскую медаль у Мачада, история про написал письмо, обиженное норвежскому премьер-министру, история про сам себя назначил председателем земного шара и за право сидеть рядом потребовал заплатить по миллиарду за входной билет, вот я бы это объединил вот этим очень обидным термином. Это какое-то старческое бесстыдство. Главное объяснение, точнее, главный критерий, которым объединяются эти вещи, что вообще люди обычно этого стесняются. Я могу себе представить, что есть немало людей на свете, и в том числе государственных деятелей, и в том числе очень высокопоставленных, которые на кого-то обижены, чем-то рассержены. Им кажется, что их недооценили. Им кажется, что им не додали. Им кажется, что про них забыли. Им кажется, что к ним были несправедливы. Им еще чего-то кажется и так далее. Я представляю себе, извините, что было в последние годы жизни Михаила Сергеевича Горбачева, человека, который сыграл колоссальную, грандиозную роль в судьбе человечества. И в конце концов оказалось, что как-то все... научились говорить об этом с какой-то пренебрежительной улыбкой, куда-то его отодвинули, что-то там переосмыслили и перестали его благодарить и обожать его. Я думаю, что ему было ужасно обидно под конец его жизни. Но обычно у нормальных людей хватает стыда. Они как-то не позволяют себе это показать. Им кажется, что это унизительно, им кажется, что это дискредитирует их самих, их близких, их государство, их государственный пост, их флаг, их герб, их гимн. А этот бесстыжий прежде всего, и он совершенно и в каких-то частных ситуациях, в каких-то больших ситуациях ведет себя невероятно бесстыжий. Я считаю, что фраза просто так, проброшенная между делом, фраза «помощь идет» в отношении десятков тысяч людей, которых вот сейчас ловят на улице, страшно бьют, сажают в какие-то жуткие бетонные казематы, а потом оттуда выволакивают для того, чтобы повесить на улицах городов на строительном кране. И вот он этим людям говорит, помощь идет. Ах ты бесстыжая тварь! Вот все, что хочет ему на это сказать. Он мгновенно забывает про это. И как-то говорит, что да, мне сказали, что вешать больше не будут. Как-то все хорошо.
Казни отменены.
Расходимся. Казни отменены. Все кончилось хорошо. Как-то можем не беспокоиться. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Спасибо вам за внимание к этому вопросу. А их ведут вешать. Вот сейчас, собственно. И в некотором роде он теперь в этом виноват. Будет еще этот удар когда-нибудь в других новых обстоятельствах или не будет, он этого бесстыдства уже не искупит. Он уже этих людей не вернет. Он уже этих замученных не спасет. Все, они уже замучены будут к тому моменту. Они уже, собственно, сейчас по большей части замучены и убиты. Вот, собственно, наиболее яркого, наиболее заметного молодого человека, одного из первых, которого арестовали и которого вроде должны были казнить, так его не казнили. Как выяснилось, его просто забили насмерть палками в тюремной камере. Вот, собственно, и все. Пока он думал, что помощь идет, а она не шла к нему.
Да, казни-то отменены, но смерти в тюрьме никто не отменял.
Абсолютно.
Так и есть. Ну, там вот сообщают, что ударная группа американского авианосца «Авраам Линкольн» достигла, значит, Малакского пролива и скоро войдет в зону ответственности центрального командования США. Ну, увеличивает это или не увеличивает?
Ну, политологи нам говорят, что как-то переворачивать эту страницу еще рано, что еще могут быть какие-то события, они еще могут случиться, что-то может произойти, но... Протест раздавлен, и раздавлен в обстоятельствах, когда ему помощь была, именно в этот момент была очень нужна, могла бы оказаться решающей, могла бы склонить как-то ситуацию в сторону протестующих, этого уже не произошло, и все, что произойдет теперь, все, что произойдет после, произойдет или не произойдет, мы не знаем, но в любом случае это будет уже... после этого протеста и, так сказать, на телах, раздавленных телах этого протеста.
Давайте с вами немножко отойдем от Трампа. Все-таки уже невозможно.
Невозможно.
40
минут не слезаем с него.
Когда-нибудь вернешься. Да, он столько поводов, конечно, дает, что можно и дольше сидеть. Но есть и другие фигуранты. Но, в частности, самая загадочная вообще история последнего времени и, может быть, самая загадочная вообще за время всего моего наблюдения за информационным полем, ну, то есть 30 с лишним лет, это вот, казалось бы, в общем, мелкая достаточно события, что в ДТП попал сын Кадырова Адам, предположительно, потому что до сих пор ни одного свидетельства нет. Есть разные косвенные, есть какие-то намеки. Самое главное косвенное свидетельство – это то, что об этом нет опровержений никаких, потому что даже неофициальных, бог бы с ними. Там были попытки какие-то показать консервы, но дело не в этом. А даже не то, что этого никто не комментирует. Но просто мы отлично знаем, что есть разного рода ресурсы, у которых есть источники, они, как правило, прокремлевские и так далее. И если бы ничего этого не было, то они бы нашли способ об этом сообщить, о том, что ничего не было, просто потому что это тоже трафик. Вот. Но никто ничего не говорит, и эта звенящая тишина, она кажется... Вот, ну, лично мне самым главным вообще, самой главной уликой во всем этом, самым главным свидетельством.
Ну, получился такой качественный очень тест на реальную природу всех этих медиа. Иногда все-таки у нас есть какие-то фантомные боли по этой части и какое-то остаточное ощущение, что, ну, вот все-таки существует какой-то люфт, какая-то зона, в которой можно шевелиться, в которой можно что-то себе позволить. И мы иногда как-то признаем за этими подконтрольными, подцензурными медиа, признаем какие-то возможности. То нам вдруг начинает казаться, вот смотри, вот тут у Собчак там, вот в ее телеграм-канале же появилась какая-то неожиданная новость. Значит, иногда она все-таки может как-то что-то такое себе позволить. Все-таки она отваживается там или там, может быть, не она, а там кто-то, кто у нее работает. А вот смотрите, там РБК, что-то напечатано. Да, интересная информация, надо прислушаться к РБК, Интерфакс, там еще кто-то, и там все эти бесконечные какие-то подментованные телеграм-каналы, которые очень гордятся своими связями внутри там полиции, прокуратуры, Росгвардии и всякого такого прочего, чуть не ФСБ, а еще есть какие-то на вроде более длинном поводке какие-то Z-блогеры прокремлевские, которые что-то позволяют. Да, смотри, вот они как-то, где-то они это берут, какие-то у них все-таки есть источники, как-то они умудряются. Ничего они не умудряются. Ничего у них нет. В тот момент, когда им дают ясный, прямой, отчетливый и недвусмысленный приказ. Им говорят, заткнуться всем на эту тему. Ни одного слова. Значит, методичка, получите новую методичку. Открываем методичку, что видим? Пустую страницу, белый лист. Поняли, что имеется в виду? Вот в соответствии с этим пустым белым листом себя и видите. Полное, тотальное молчание. Поняли? Поняли. Кто не понял, того уроем. Вот, собственно, и вся история. Это первое. Второе, выясняется, что, ну, как бы, не существует никаких правил ни внутри Чечни, ни вне Чечни, которые позволили бы соблюсти какое-то ну, какой-то нормальный какой-то распорядок и порядок действий в окружающей природе. Ну вот возили младшего Кадырова в Москву. Значит, для того, чтобы организовать вот такой уровень молчания, нужно было для начала просто отобрать телефоны у всего медицинского персонала. Где он там был? В Боткинской больнице? Или в какой-нибудь Кунцевской, Цыковской или еще, где его, собственно, в Москве держали. Я, кстати, согласен с теми, кто говорят, что основной причиной этого перевоза, судя по всему, является прежде всего недоверие к чеченским врачам. К тому, что безотносительно к тому, насколько серьезно в реальности была эта травма от этого ДТП, а ДТП было, потому что есть все-таки какие-то свидетельства на месте и есть погибший человек. Но даже если там не было ничего, был какой-то легкий вывих и царапина, его отвезли к врачу, а что там дальше эти врачи с ним сделают, этому старший Кадыров не доверяет. Поэтому повезли в Москву. И там организовали тотальный контроль. Вот, собственно, и все. И в этот момент выясняется, что не нужно никогда, ни при каких обстоятельствах относиться серьезно вот к этим полусвободным медиа и полусвободным каналам и так далее, которые мы подозреваем, что что-то такое они иногда могут. Они могут тогда, когда им не дают на этот счет ясного указания. А когда дают ясное указание, на этом как-то все благополучно и заканчивается. Вот сказали один раз и навсегда Ксении Собчак: вашего папу никто не убивал. Понятно? Еще раз. Понятно? Вашего папу никто не убивал. Хорошо, сказала Ксения Собчак. Моего папу никто не убивал.
Вы полагаете,
Слепой.
что для Ксении Собчак необходим такой диалог или
Ну, я
такое?
думаю, что вначале, когда это произошло, как-то, и когда потрясение было велико, и когда, так сказать, рана была еще свежей, я думаю, что все было неочевидно и для нее, и для ее матери. Но как-то сказали, так ясно сказали, что как-то с тех пор она, у нее есть ясное, представление о том, что произойдет. Ни у кого в мире нет, ни у кого из тех, кто представляет себе, что в действительности, как вообще обстояла вся эта ситуация со смертью Собчака в Калининграде, ни у кого нет, а у нее есть. Потому что так сказали. И в других ситуациях это происходит примерно так же, как я понимаю. Вот и в этой очень чувствительной для Рамзана Кадырова ситуации это так произошло. А ситуации, чувствительные для Рамзана Кадырова, они чувствительны очень и для Кремля, и для Путина. Сколько бы ни говорили, что Кремль давно махнул рукой, что он считает, что он как бы победил ситуацию в Чечне, что там давно все семьи породнились, дети переженились, и кто бы ни пришел к власти, все равно этот режим останется нерушимым, недвижимым и стабильным. Нет, ничего подобного. Я абсолютно в это не верю и думаю, что смена власти там чревата очень бурными потрясениями и треволнениями внутри. И вся задача будет в том, чтобы никто из нас снаружи про это по возможности ничего не узнал.
Но пока, если действительно Адам Кадыров попал в эту аварию, пока речь не идет о смене власти. Рамзан Кадыров при всех там слухах и значит, сомнениях в его здоровье, он все равно остается, у него еще куча
Ну,
сыновей
это часть
и...
этого большого процесса, несомненно. Адам Кадыров, по всей видимости, в перспективе, вот по состоянию на сегодня, с точки зрения Рамзана Кадырова, во всяком случае, так Рамзан Кадыров себя ведет публично, как будто бы Адам Кадыров является основным претендентом на то, чтобы стать его преемником. Пусть не сразу, может быть, там будет какой-то промежуточный этап, придется какого-то регента назначить, какого-то местоблюстителя, дожидаться, пока он немножко повзрослеет, но это вещь временная. А в действительности, кто должен в итоге получить власть в Чечне? Адам Кадыров. Поэтому все, что происходит с Адамом Кадыровым сейчас, это часть этого большого, большого, ну, политологи это называют транзитом. Я как-то опасаюсь такие ученые термины применять к этой вполне бандитской ситуации. Так что да, это часть вот этого вот процесса попытки удержания власти после нынешнего владельца Чечни. Тоже тут, мне кажется, надо термин выбирать тщательно. Как это назвать? Лидера, председателя, владельца. Владельца сегодня Чечней владеет Рамзан Кадыров. И вот, по-моему, этот глагол лучше всего описывает то, что там происходит.
Ну, я помню несколько историй с Чечней, когда очень долго пытались как-то избежать информации различной и про самого Кадырова, было много загадочного и про людей из его окружения, рано или поздно все равно как-то все рассасывалось. И тут, очевидно, рассосется, никуда же деваться-то нельзя, все равно рано или поздно придется и самому показаться, и сына показать, так сказать. Как мне кажется, никуда не денешься.
Ну да, несомненно. Ну просто всегда есть расчет на то, что оно, хотя оно не рассосется, но немножечко рассосется. Как-то
Немножко уйдет из
да,
информационного
пройдет
поля.
время, все как-то немножко забудут, немножко успокоятся, как-то, может быть, что-нибудь придумать промежуточное, как-то расчет на то еще, что у людей короткая память, что они могут не связать одно с другим. Вот и а что это он у вас перевязанный. Это, что означает вот этот бинтик? Да, не
Нога
знаю, ну...
болит, а почему повязка на
Да,
голове сползла?
сползла с головы, да. Как-то, ну, вот что-то как-то так, ну, и вот люди вроде не связали одно с другим. Всегда есть такая надежда, что если все-таки немножечко перетерпеть, подождать, то там будет как-нибудь проще.
Но я вот еще, что мне не дает покоя, смотрите, получается, что в этой истории и Кадыров, и Кремль заодно, или по меньшей мере Кремль может сделать так, что Кадыров не свободен в своих действиях. Но я сейчас поясню, что я имею в виду. Допустим, Кадыров не хочет распространения этой информации, а Кремль играет против Кадырова, ну или как-то хочет его ослабить. Тогда он бы сделал все, чтобы эта информация вышла наружу. И тогда мы бы видели и пруфы, и все остальное через те же самые, значит, подментованные медиа. Значит, они играют заодно. Или Кремль может диктовать Кадырову, как играть. Если, например, он почему-то, не знаем почему, хотел бы распространение этой информации. Но не дают ни своим подментованным, ни Кадырову. Это означает, что Кремль прямо заинтересован в том, он, то есть это нет никаких других вариантов. Кремль прямо заинтересован в том, чтобы эта информация не распространялась.
Ну, я думаю, что да.
Почему они играют совместно сейчас?
Ну, потому что Кремль, если говорить, собственно, о Кремле, заинтересован главным образом только в одном, чтобы банка осталась закупоренной. Чтобы, если можно, сохранить ситуацию вот в том запечатанном состоянии, когда в Чечне может происходить все, что угодно. Там могут резать кого угодно, закапывать заживо, впускать туда прокуроров, не впускать, воровать какие угодно деньги, как угодно распоряжаться природными ресурсами, вообще устраивать какие-то дикие бытовые законы, торговать детьми, насильно женить маленьких девочек, держать огромные гаремы, ну, абсолютно все, что угодно. Все, что угодно, но внутри Чечни. Пусть это будет запечатано там, пусть крышка будет завинчена, и пусть никто снаружи про это не узнает. Вот простая, отчетливая задача Кремля в этой ситуации. Пусть происходит что угодно, но там внутри. Есть подозрения и вообще выводы из многолетних наблюдений за разнообразными событиями, которые у нас есть. У нас все-таки есть кое-какая память, что немножко по-другому к этому относятся разного рода федеральные силовые органы. ФСБ к этому по-другому относится, Росгвардия по-другому относится, полиция по-другому относится и всякое прочее. Потому что их много раз ущемили, а они очень чувствительны к тому, что вот у них есть эти полномочия, что они могут ногой открыть любую дверь, сделать с любым человеком все, что угодно, что закон не для них, что они управляют судом, и, в общем, все, что мы знаем про российские силовые органы, спецслужбы и так далее. Все это не работает в Чечне. И по всей логике они должны иметь в связи с этим к чеченской администрации, назовем это так, должны иметь претензии, отдельные от Кремля. Но, по всей видимости, здесь есть какая-то иерархия, и их затыкают. И я думаю, кстати, что если мы что-нибудь узнаем про когда-нибудь содержательное, про то, что произошло вот сейчас с Адамом Кадыровым и с последствиями этого события, то мы это, конечно, узнаем не от Пескова и не из Кремля. Мы это узнаем, мы получим не те, кто бесконечно с ментами работает, очень этим кичится, а какие-то из реально независимых расследовательских групп или медиа, они есть очень сильные, такие как «Медиазона», такие как «Важные истории», например. Вот они, я думаю, рано или поздно что-то могут получить, собственно, от силовиков, от ФСБ, от полиции, от Росгвардии, где могут оттуда произойти какие-то утечки. Вот если узнаем, узнаем оттуда, потому что там есть свои, как бы, интересы. Ну, или врачи. Тоже вечная история,
Да.
что слабое место всей вот этой вот системы – это врачи. Мы это еще, я не знаю, со времен операции на сердце Бориса Ельцина знаем, что бессмысленно искать информацию в политических кругах, но в какой-то момент выясняется, что есть какой-то лаборант, который обрабатывал анализ, я не знаю, или проявлял рентгеновские снимки, и вот он как раз все и знает, и совершенно спокойно это все рассказывает. Так ровно это может произойти и сейчас.
Еще одна, может быть, даже и главная тема, на самом деле, сегодняшнего дня. Ну, вообще, сегодня такой неофициальный день антифашиста в России, день памяти убитых журналистки Бабуровой и адвоката Маркелова. Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. И сегодня на доме Анны Политковской, где она была убита, неизвестные разбили мемориальную доску. Ладно, мы просто разбили
Вчера
там ее.
разбили.
И,
Разбили
а?
вчера, по-моему,
Да,
все-таки. Да, вчера.
ее восстановили, но опять ее, значит, оттуда
Разломали, да.
несли, да. Ответственность вроде бы взяла на себя какая-то неонацистская организация. Написали, что они Борн, вот, но Борн вроде бы был давным-давно разгромлен. Правда, сейчас я не знаю, сейчас одна из участниц-то вышла недавно, интервью давала, так что, может быть, и все по новой начало выстраиваться, не знаю. Но вам, как человеку, который с подобного рода вандализмом сталкивается довольно часто, я имею в виду проект «Последний адрес» и ваши таблички, я думаю, эта ситуация очень близка и понятна.
Да, близка, понятна, знакома. Есть какое-то количество. Как выяснилось, кстати, опять ищем хорошую новость во всем ужасном. Как выяснилось, очень небольшое количество этих негодяев, которые заняты вот этим выковыриванием, разламыванием и всем остальным вот этих знаков, табличек последнего адреса, или немногочисленных каких-то живых мемориальных досок, вот таких, как на доме Анны Политковской, на доме Бориса Немцова, между прочим, есть тоже очень важная лично для меня небольшая мемориальная доска, к установке которой я имел честь иметь какое-то отношение. Ну вот, очень небольшое количество отвратительных гопников, которые заняты тем, что они это все ломают, отрывают, выдергивают и так далее. Ну, бороться с ними, наверное, можно только силой, а некому. Потому что, ну, никто не станет, в буквальном смысле этого, никто не возьмет бейсбольную биту и не пойдет с ними драться. Попытки обращаться там куда-то за защитой к участковому милиционеру или к районному прокурору или кому-нибудь еще ничего абсолютно не дают, они смотрят мимо. Есть огромное количество видеозаписей этого всего, известны все имена, известны все лица. И вот это и есть хорошая новость, что имена-то одни и те же, и лица одни и те же. Их очень немного, этих людей, которые этим заняты. Ну вот, значит, и вот абсолютно теперь эта ситуация повторилась на доске мемориальной Политковской. Вчера ее разломали, вчера же вечером повесили дубликат. Дубликат явно временный, я даже не знаю из чего, но то ли картонный, то ли из какого-то линолеума. Не видно на картинке. Аккуратненько сделанный, большое спасибо. Но, в общем, ясно, что это как бы временная вещь. Сегодня и эту временную вещь тоже разломали. Кто это сделал? Какие-то люди. И вот это очень хорошая история, что навстречу этому вандализму поднялось реально, по-настоящему, некоторое такое народное сопротивление, что люди, которыми никто не управляет, никто их не координирует, никто их не собирает, я не знаю, не инструктирует, им не платит, ничем не помогает. Люди сами, вот они заняты систематически день за днем восстановлением этих табличек последнего адреса. И такие же люди, кстати, не эти. Я вчера первым делом, когда вот появился дубликат этот, я спросил вот у моих друзей в Москве, которые этим занимаются, что это наши, это вот которые последний адрес восстанавливают. Мне сказали, нет, это не наши, это другие. Но просто они поступили так же, как-то нашлись немедленно люди, которые это сделали. Все это немедленно было отломано обратно. Что это взял на себя какой-то этот самый центр каких-то левых террористов. Ну, я к этому не отношусь особенно серьезно. Они и выдумают, недорого возьмут. Бог его знает, кто это. Ну, в общем, один из гопников, какой-то из этих гопников. Что у этого гопника в голове, что у него на шапке его написано, какой значок к нему там под пальто внутри приколот, мне, в общем, более или менее все равно. Один из немногочисленных московских гопников это устроил, а противостоят ему люди, которые будут пытаться не силовым образом, без драки, без побоев и без какой бы то ни было помощи, к сожалению, там, не знаю, полиции, прокуратуры или чего-нибудь еще, которая могла бы в этой ситуации вступиться, будут пытаться этому противостоять, как могут, будут вывешивать это заново, тот будет опять отрывать, будут цветы эти класть, потому что память это важна, вот и все.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Спасибо за это обсуждение. И надеюсь увидеть вас где-нибудь через недельку.
Спасибо, спасибо, я всегда с удовольствием. Да, а вдруг это станет традицией.
Хорошо бы. Спасибо большое. Спасибо, счастливо.
Счастливо.
Нашим же зрителям хочу сказать, что, во-первых, спасибо большое и поставьте, пожалуйста, лайки напоследок. Во-вторых, завтра утром мы с Ксенией Эгерт ждем вас в 9 утра по Москве, в 8 по Киеву и Вильнюсу и в 7 утра по... 7 утра по Парижу и Берлину. Заходите, много будет интересного. Программа уже практически собрана, но мы продолжаем на ней работать и ждем вас с нетерпением. Всем счастливо, пока.